Константин, господин Зеленский уволил генпрокурора и начальника СБУ за измену и коллаборационизм.
Совсем так. Извините, что вмешиваюсь, но там за ошибки и просчеты в работе, которые привели к тому, что и в СБУ, и в Генпрокуратуре оказалось саму Венедиктову, бывшего генпрокурора, и Баканова, бывшего главы СБУ, в измене и коллаборационизме не обвиняли.
Преступная халатность, как в советское время называлось.
Вопрос в другом. А если попытаться для начала не искать второго дна и предположить, что так оно и есть. А действительно, что происходило в первые дни на юге прежде всего? Что на самом деле тогда случилось?
Ну, на самом деле, мне кажется, что при безусловном присутствии личных мотивов в плане укрепления там, своей власти, контроля над спецслужбами, я думаю, что вот озвученный официальный мотив, но он, в принципе, вполне имеет право на жизнь, потому что действительно возбуждено большое количество уголовных дел по факту коллаборационизма, ну и вообще, в принципе, спецслужбы в ряде регионов оказались не на высоте. Помню, что Зеленский в Харькове устраивал разнос по поводу того, что там СБУ совершенно неадекватно себя проявило в первые дни войны, когда было массированное вторжение по всем фронтам, и, собственно, от четкости координации спецслужб зависело очень много, борьба там с вражескими диверсионными группами, какими-то коллаборантами и тому подобное. И поэтому тут действительно есть проблема системная, мне кажется, в спецслужбах. Несмотря на то, что с 2014 года спецслужбы реформируются и, скажем так, из их рядов изгоняются какие-то, скажем, неоднозначные личности, какие-то подозреваемые, там, возможно, аффилированные в прошлом с Россией и так далее, или с режимом Януковича. Но, тем не менее, как видим, этого недостаточно. Мне кажется, что Зеленскому сейчас стоило бы подумать все-таки о какой-то системной реформе. Ну, понятное дело, сейчас война, сейчас надо на ходу все настраивать, налаживать, но, в принципе, системная реформа нужна, потому что опять получается, что реформируется не институция, а меняются персоналии. Убрали Баканова, поставили другого человека. Предполагается, что теперь заработает лучше. Но суть-то как бы в системе, а не в людях.
Владимир, украинская элита, постсоветская, это вообще явление довольно сложное, мягко говоря. И ее связи с Россией всегда были поводом для разговоров о зраде все 30 лет. А сейчас то, что произошло, это наследие тех мрачных времен или это все-таки какое-то после 2014 года уже что-то новое?
Немножко иная ситуация. Но первое, что отмечу, конечно, проблема есть. И у Зеленского была реакция, прежде всего, на проблемы. Отмечу такой интересный момент, может быть, не очень сильно, но определенное недовольство эффективностью работы и Баканова в СБУ, и Венедиктова в Генпрокуратуре было еще до войны. И были определенные намерения, во всяком случае, тема обсуждалась, о возможной замене. Война это усилила, усугубила, особенно по СБУ. У Баканова были, к сожалению, кадровые ошибки серьезные. Я думаю, эмоционально на Зеленского еще в первые дни войны, конечно, очень негативно повлиял факт, когда один из замов Баканова, который возглавлял службу внутренней безопасности, заместитель председателя СБУ, сбежал из страны. Ну и последняя капля, арестовали бывшего руководителя территориального управления по Крыму, который, ну я не знаю, официально или нет, но работал вроде бы помощником Баканова в последнее время. Его обвиняют в госизмене. И тут надо учитывать, что Баканов ведь давний друг Зеленского, очень близкий друг. Это для Зеленского было болезненное решение. А теперь все познается в сравнении. Вот если мы говорим о коллаборационистах, вот то, чего начали, вот сравнивать с 2014 годом и сейчас, это уже начало ответа на ваш вопрос. Небо и земля. Я напомню, в Крыму, к сожалению, даже не сотни, а тысячи местных военных, в том числе там и СБУшники были, и прокуроры, одна Поклонская чего стоит, перешли на службу России. Другой пример приведу, 2014 года, нынешний глава ЛНР, бывший СБУшник, возглавлял СБУ в Луганске. То есть эта проблема не новая, она в 2014 году была гораздо в больших масштабах, сейчас гораздо меньше. Опять-таки приведу очень показательный пример. Напомню, когда начиналась война, как Путин сказал, специальная военная операция, он же обращался специально к военным украинским и к спецслужбам. Мол, сотрудничали с Россией. Потом оказалось, появились публикации на эту тему, что вроде бы был план и ожидание в России, что украинские военные и спецслужбы отстранят Зеленского и договорятся с Путиным. Это не подтвердилось, это не произошло. Поэтому я думаю, что на самом деле ситуация проблемная отчасти, в основном на оккупированных территориях, но она не является какой-то очень уж серьезной, то есть она не показывает там огромные проблемы в работе украинских спецслужб или генпрокуратуры. Это скорее проявление старых болезней. Новые люди, вот назначили Малюка или вот Симоненко. Их там, правда, упрекают, что они связаны с одним из замов главы офиса президента. Но это уже новое поколение. Это люди, которые уже карьеру свою делали в 2000-е годы. В отличие от тех СБУшников и прокурорских, ну особенно СБУшников и военных, которые в 90-е годы там были или в начале 2000-х, которые еще получали образование в советских вузах, в том числе в школах КГБ, были у них российские коллеги. Я сам знаю такие примеры, когда учились вместе с россиянами, и это влияло очень сильно. Последняя ситуация, когда вот эти тесные связи с россиянами проявлялись, была при Януковиче до 2014 года. Потому что люди с российскими паспортами возглавляли Министерство обороны и Службу безопасности Украины. Сейчас этого уже нет, но, скорее всего, россияне пытались покупать отдельных украинских чиновников в спецслужбах и в армии, играя на их жадности и на коррупции. Вот это вполне возможно.
Константин, я хотел бы вам тоже задать схожий вопрос. Вот Владимир сказал о новом поколении. Некоторые из особо жестких оппозиционеров, противников «Слуги народа», говорят, что это, собственно говоря, неудивительно, что такая рыхлая структура президентской команды и нового президентского чиновничества. Вот это чиновничество, я тоже спрошу, оно унаследовало старые проблемы или это уже какие-то новые особенности?
Я бы не сказал, что у нынешней команды Зеленского, мне кажется, уже нет той проблемы, что у старых команд. Я совершенно согласен с Владимиром по поводу того, что пришли к власти люди, которые уже имеют минимальное, вообще прошлое, да, такое, связанное вот с учебой вместе в советских силовых
вузах. У них другие связи с Россией.
Мне кажется, все равно это уже такое очень периферийное явление. То есть, разумеется, и среди нынешних политиков есть те, которые оказываются ориентированы на Россию, которые могут быть коррумпированы со стороны российских спецслужб. Это абсолютно как ну, это логично, да, то есть, что российские спецслужбы, планируя нападение на Украину, занимаются коррумпированием силовиков. Ну, это как бы естественная работа контрразведки, мне кажется, в этой ситуации. Но мне кажется, что именно потому, что не носит массовый характер, вот эти вот случаи с высокопоставленными СБУшниками, с главой управления внутренней безопасности Наумовым, который сбежал, с теми, значит, руководителями, которые там перебежали на сторону врага или проявили какую-то там подозрительную нерасторопность в момент вторжения, ну, тем болезненнее это, когда казалось бы, да, с 2014 года уже украинские спецслужбы, которые находятся в де-факто в состоянии необъявленной войны, должны уже были там провериться, перепровериться. Поэтому это именно так очень болезненно выглядит. Действительно, это выглядит как серьезный кадровый провал Баканова, которому президент, судя по всему, очень сильно доверял как своему личному другу. И тем сильнее, собственно, был гнев Зеленского. Даже не дожидаясь формальной процедуры Верховной Рады, отстранил Баканова как несоответствующего должности, да, на время расследования.
Почему сейчас? Еще неделю назад Зеленский достаточно скептически отзывался о перспективе увольнения Баканова, а все это как-то сгустилось в последние дни, и выступление Спарц, и все эти события. Связаны ли они между собой?
Немножко другая логическая цепочка, причинно-следственная связь. Где-то месяц назад, еще в середине июня, появилась публикация, причем сначала в «Украинской правде», потом ну, почти одновременно в ряде других СМИ, появились публикации о том, что возможно отставка Баканова или его увольнение. То есть возможность такого сценария уже обсуждалась публично. Говорилось о том, что президент недоволен, приводились конкретные примеры, почему, с чем это связано. Вот я абсолютно согласен с коллегой в том, что тут была очень весомая эмоциональная реакция президента, особенно по Баканову. Когда Зеленского спрашивали еще в конце июня, вот будет или не будет увольнение Баканова, он говорил так: идет аудит всех государственных структур, их работы во время войны. И по результатам этого аудита будем принимать решение. Похоже, это сработало не только против Баканова, а в частности против Венедиктовой. Потому что по ней другая немножко ситуация, но, видимо, ну, были и недоброжелатели, но, видимо, и были конкретные претензии. И я рискну предположить, об этом уже тоже пишут, я думаю, что этот аудит сработает и против ряда министров в правительстве нынешнем. По Баканову с высокой вероятностью, вот почему эмоциональная реакция президента важна, была реакция на дело Кулинича. Вот это бывший руководитель по Крыму СБУ. Я думаю, на Зеленского это очень сильно повлияло. Когда вот такой предатель работает не просто в аппарате, а в близости от председателя СБУ, ну, это очень серьезно. Я думаю, что это была последняя капля, которая, собственно, и предопределила вот такое решение президента. А Венедиктова, поскольку уже, видимо, были какие-то претензии, она попала за кампанию.
Константин, ну, уже Владимир говорил о том, что новое назначение сделано в, скажем так, в интересах главы офиса президента, его заместителя, господина Татарова. Хотел бы говорить о внутриполитических каких-то мотивах всех этих событий, а потому что ощущение такой, что с момента, ну, скажем так, второго Донбасского наступления России что-то очень сильно изменилось. Снова начались вот эти вот, мягко говоря, полемики и споры разных политических сил, которых не было в первый месяц войны. Вот как бы это единство вроде бы стало нарушено. В первые месяцы никто не позволял себе нападать на Зеленского. А вот уже последние месяца два, наверное, да, планомерные атаки, ну, не на Зеленского, но скорее на Ермака, да, на главу офиса. Но вот это возобновилось очень сильно и очень жестко. И я уже упомянул выступление господина Спарц. Вот мне показалось, что это каким-то пиком этого давления. А действительно это так?
Мне кажется, что противостояние закончилось в первые месяцы, потому что, собственно, тогда речь шла вообще о выживании государства и украинской элиты. Тут уже было не до внутренних каких-то разборок. Это было такое как временное перемирие, да, на время общей опасности. Теперь по мере того, как опасность, ну, скажем так, в некоторой мере отступила, ну, скажем, Киев сейчас там не находится уже там на передовой линии удара и так далее, война в некоторой мере рутинизировалась, сосредоточилась на определенных участках, то снова как бы, ну, пришло время политики. С первого месяца она просто пропала вообще. Все объединились вокруг президента, даже его оппоненты как бы продемонстрировали, скажем, лояльность. То теперь снова начинается политическая борьба и, соответственно, возвращаются старые темы, в том числе темы атак на Ермака как главу офиса администрации президента. И, собственно, это все тянется еще с так называемого Вагнергейта, все эти сумма претензий, что Ермак якобы двойной агент там и как-то работает на Россию, и что он там сдает государственные тайны. Вот весь этот набор, который исходил, скажем, от той части оппозиции, ну, которая ориентирована на Порошенко условно, их претензии, ну, собственно, это их новая версия, да, то есть, что на новом этапе Ермак продолжает, значит, свою какую-то там темную игру, узурпирует власть, идет такая демонизация этого чиновника, он превращается вот силами этих оппозиционеров некого серого кардинала. Ну, что касается Америки, то есть тут, мне кажется, что это все-то элемент чуть еще и внутриамериканской игры, где со стороны республиканской партии администрация Байдена подвергается сейчас жесткой критике, и, ну, соответственно, через критику партнеров, да, как удар наносится, собственно, по администрации. Это такие, мне кажется, параллельные процессы, которые идут, связанные каждый со своей внутриполитической кухней. Политика возвращается, и вот сейчас Зеленский снова становится объектом критики внутри страны, снова заслуженной и не очень критики, прямо скажем. И мне кажется, что в этих условиях Зеленский хочет добиться большей политической лояльности от силовиков, мне кажется. Это вот еще один, ну, помимо того, что мы обсудили по поводу объективных, да, провалов там, в той же СБУ, он хочет усилить политический контроль, и поэтому, да, Ермак, собственно, как его доверенный человек, теперь номер один, установлением этого контроля занимается. Мне видится так.
Владимир, ну вот я уже говорил, что в первые дни войны исчезли все оппозиционные лидеры, вообще через какое-то время появился Порошенко в камуфляже. Вот, но, в общем, они все исчезли, атаки исчезли. А сейчас есть ощущение, что, ну, есть какая-то коррозия во властной команде.
Я бы не говорил про коррозию. Я согласен с версией коллеги относительно мотивов происходящего и внутренних, и внешних. Но добавлю еще один фактор. Это эмоциональная еще усталость от войны. И на фронте ситуация несколько стабилизировалась. Действительно, нет боев под Киевом. Действительно, не идет речь о выживании страны и выживание нынешней политической элиты. Война опять на Донбассе. Война тяжелая, кровавая, гораздо более масштабная, чем была до 24 февраля. Но, тем не менее, все-таки она не рядом с Киевом. Но еще один мотив добавлю. Вот кроме вот этой стабилизации и на фронте, и внутри страны относительной. Мне кажется, вот эта история со Спаркс, она показала, что у части оппозиции в Украине возникло опасение, что позиции Ермака укрепились, особенно в отношениях с американцами. Вот не случайно же Спаркс в своем письме Байдена, она говорила о тесных связях Ермака с Салливаном, помощником Байдена по национальной безопасности. Кстати, сам Ермак дал интервью «Новому времени». Он тоже говорит, да, он в тесном контакте с американцами, в том числе с Салливаном. И он, кстати, этим гордится. Вот это очень важный момент. И, возможно, оппозиционеры, они ведь понимают, никто не атакует прямо Зеленского. Действительно атакует Ермака. Плюс там есть токсичная фигура. Вот я думаю, что это была ошибка с самого начала. Назначение в офис президента на должность замглавы, куратора правоохранительных органов Олега Татарова, который стал токсичным еще при Януковиче во время революции достоинства. И сейчас оппозиция опять бьет в это слабое место. Причем это не Порошенко делает лично или кто-то из оппозиционеров. Это делают общественные активисты, журналисты, у которых свои личные претензии и к Ермаку, и к Татарову. Но я обращу внимание в этой связи, вот почему я не совсем разделяю версию о коррозии элит. Раскола нет. Скорее, действительно, вот есть некоторая реанимация внутренней политики, внутриполитических конфликтов, том числе эмоционально из-за усталости от войны, потому что эта раздражительность повышает и желание немножко опустить все-таки нынешнюю власть. Но обращу внимание на положительные тенденции. Татаров. Говорят, что он якобы сконцентрировал там в своих руках почти все. Но после того, как президент сказал, что надо финализировать результаты конкурса по специализированной антикоррупционной прокуратуре, победителем конкурса был все-таки назван человек, который в свое время проводил уголовное дело против Татарова. И сейчас Татаров в нынешней ситуации, он в ловушке. Любое проявление какой-то, я не знаю, там, нехорошей политической, коррупционной, любой другой активности, которая вызовет критику общественности, оно просто приведет к постановке вопроса о его отставке. А конфликты есть. Например, во фракции «Слуга народа» тоже очень показательная ситуация. Возникла такая кампания критическая против тоже такого специфического персонажа, одиозного Николая Тищенко. Его, кстати, считают там чуть ли не другом Ермака, хотя Ермак от него открещивается. Его сняли с должности главы Закарпатской организации. И вот и другой пример. Бывшего депутата от «Слуг народа», большого фаната Лукашенко, его из фракции исключили еще в начале войны. Есть такой депутат Шевченко. Вот он пришел в Раду в камуфляже. Это сразу же вызвало обструкцию против него. Это как раз пример того, что все-таки, да, конфликты какие-то есть, вот есть эмоции конфликтные, но вот такое базовое единство, оно сохраняется. И я думаю, что пока расслабляться рано переключаться на внутренние конфликты, пока еще вызовы для страны очень большие.